Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», компания RTVI, это программа «Все так», которая теперь выходит на этом месте. Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день. Скорее вечер.
Да, и мы будем сегодня говорить о человеке, который, чье имя так редко бывает, стало нарицательным. Я сейчас вспоминаю, там, ну, цезаризм от Цезаря, да, а вот Никола Макиавелли, макиавеллизм.
Да.
Те даже, кто не знает про Италию ничего, знают про Макиавелли.
Ничего не знают про Николу, да. Но знают, что есть какая-то макиавеллевская злодейская идея, какая неясна.
Ну, злодейская.
И это глубоко несправедливо. Никола Макиавелли – один из титанов Возрождения итальянского, который в силу и исторической судьбы, о которой мы в основном будем говорить, и тех идей, которые каждая эпоха прочитывала так, как хотела, так, как ей было удобно, а идеи все-таки созданы им, в силу всего этого он занял какое-то другое и в чем-то сомнительное положение в истории итальянского возрождения, что, по-моему, абсолютно несправедливо. Жизнь, время доказали, он занимает очень видное место в истории Возрождения. Кто он? Многие сейчас называют его первым политологом. Можно, но я считаю, это его принижает.
Ну,
политолог все-таки это что-то такое сиюминутное. Он мыслил, пытался мыслить категориями вечными и, насколько мог, написал очень много. Перо у него было золотое. Труды его бесконечно издаются и переиздаются, а о нем написаны тысячи томов, это не преувеличение. Его современники Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Лоренцо Великолепный, Лоренцо Медичи. Это
Савонарола. Вот, не забудьте этого безумного монаха.
Да, потрясающая эпоха. Потрясающая эпоха, все они на одном, так сказать, пятачке. И все-таки среди них он очень заметен. Но образ живого человека сохранился хуже, чем образ его идей, образ воссозданный по его идеям. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы с вами, Алексей Алексеевич, прежде всего обратились к нему как к живому человеку.
Попробуем.
Потому что идеи оценили совершенно по-разному. Творец цинизма политического воспевал тиранию. Но надо сказать, что вот Москва к нему отнеслась справедливее, чем кто-либо. Во внутреннем дворике библиотеки иностранной литературы в 1996 году установлен бюст Макиавелли, работы итальянского скульптора, имя скульптора Кудина. И это дань уважения к тому, что его идеи, к его идеям и неоднозначного их прочтения, не примитивного. Но давайте посмотрим, каков он был. Родился в 1469 году.
Первый миф. Говорят, что только два человека, Сократ Великий и он, родились широко открытыми глазами, как младенцы.
Когда создаются такие мифы, значит, личность была выдающаяся.
Вот это миф.
Этот
всё-таки
миф блестяще подтверждает, что его личность надо расценивать как выдающуюся. Хотя, вот надо сказать, от рождения природа и семья, и социальная обстановка не давала ему золотых авансов. В 1469 году во Флоренции 3 мая в семье Бартоломео Макиавелли, Бернардо Ди Никола Макиавелли, его отец, законовед, и жена Бартоломео Беницци, он женился, когда она была вдовой, из старинной флорентийской семьи Нелли. Они знатные.
Они благородные.
Их корни, корни их семейства восходят Макиавелли к 13-му столетию. Это в Италии признавалось очень хорошей глубиной происхождения.
Надо только сказать, что это рядом со Флоренцией. Это рядом, вот это вот место.
С 13 века рядом,
да?
А Никола уже во Флоренции. И фамилия переводится, имя, очень интересным образом. Вредный гвоздь, буквально. Надо сказать, что в характере, вот часто говорят, имя – это судьба. В характере Никола что-то было вот от этого вредного гвоздя, что и портит его репутацию много времени, несколько столетий. В семье было четверо детей. Тотто, второй Никола, Примавера, дочь. Это сразу говорит, как, что семья была гуманистическая. Весна. То есть латынь, ценности античной культуры в этой семье почитались во всем, в том числе в именах детей. И Джиневра. Атмосфера гуманизма, атмосфера книжности, в которой он вырос, безусловно. И хотя семья очень знатная, но занятия уже были не такими, как должно было бы быть там в 13-14 столетии для такого семейства. Они уже очень заинтересованы были в продаже на рынке, а не только потреблении, тех овощей, зерна, винограда, оливкового масла, которые производили испольщики. Мезодьери, крестьяне итальянские, вот такая полузависимая категория крестьянства, на земле, принадлежащей Макиавелли. И отец очень строго следил за тем, как поступают доходы, каков урожай. Это те перемены, которые вносит начинающееся новое время. Происхождение знатное, но за счет одной знатности уже не проживешь. Время денежное.
Но отец еще и работал, законовед и юрист.
Отец законовед, юрист, у него контора. И у отца всегда в доме очень много книг, преимущественно трудов античных авторов. Надо заметить, что вот люди, въедливо занимавшиеся Макиавелли, установили, что книги эти в основном из библиотек, из частных или из монастырских, потому что покупать книги дорого. То есть достаток семьи настолько средний, что книга, она на самом деле в это время дорога, но им она просто не по карману.
Ну, а вокруг Лоренцо великолепный в этот момент, который сменяется Савонаролой. И вот в таком горячее-холодное живет эта семья.
Подождем, да, смену будет наблюдать уже наш мальчик Никола, слегка подросший. Библиотеки отца, Цицерон, Тит Ливий, Боэций, Аристотель, Птолемей, Плиний. То есть атмосфера совершенно гуманистическая.
Кстати,
почему же он не попал в гуманистику?
Кстати, про книги. Знаете ли вы, что с его книгами в России была история? Известно, что во времена Анны Иоанновны книги Макиавелли были не просто запрещены, их хранение было запрещено.
Жестоко осуждались.
И князь Голицын, знаменитый, был осужден в 1938 году. И шло дело, потому что у него в библиотеке нашли книги, вот, собственно, Никола Макиавелли. Но там была история еще другая, что следствие это вел знаменитый Артемий Волынский, «Ледяной дом», который ложился.
Да.
И он эту книгу спер Макиавелли во время досмотра.
Умный человек.
Да, и после этого он был казнен, потому что и в его библиотеке была найдена эта спёртая им книга.
Для них он не воспеватель злодеев и тиранов. Для них он пламенный республиканец.
Да.
Безумный поклонник и борец за то, чтобы Флоренция была республикой. Теоретически рассуждая о разумном государе, он в практике своей жизни посвятил все свои усилия, огромные усилия, тому, чтобы укрепить во Флоренции республиканский строй. И, конечно, в русском абсолютизме, в русской империи это неприемлемый республиканец, да еще и атеист. Он фактически атеист. Итак, почему же все-таки, вот вырастая в этой гуманистической атмосфере, он не попал в кружки гуманистов, ну, близкие хотя бы к последним годам Лоренцо, хотя он еще маленький, но позже еще оставались эти академии и прочее. Он не получил того образования, с которым эти пуристы и интеллектуалы допускали к себе людей. Он учился в школе, в нескольких школах. В 1476-м, 7 лет, пошел в школу магистра Маттео. Это хорошо, как первая ступень. Обучался чтению латинских текстов, грамматике, которая в те времена замечательно называлась «Арс грамматика». Искусство грамматики. Грамматика – это не то, что кажется сегодня скучным. В 1477 году пошел в другую городскую школу гуманистического направления над входом бюст Данте. Уже указывало, каково направление этой школы. Также латинские классики, которых он изучил досконально, плюс изучал счет, обучался счету. И в 1481 опять школа латинской стилистики. Он не попал в университет.
Да, он без университетского образования.
А значит, в круги этих пуристов, этих несколько кичащих со своим интеллектуальным потолком людей, он попасть не мог. К тому же, да, тяжелые впечатления детства, в юности свои проблемы, о которых сейчас скажу. Детство прошло действительно в ужасной обстановке, о чем вы уже совершенно правильно намекнули. В 1478 году, когда Никола было 9 лет, Во Флоренции случилась дикая, безумная расправа с участниками заговора Пацци, теми, кто пытались убить Лоренцо Великолепного. Лоренцо, мы с вами говорили об этом в передаче, посвященной Великолепному Лоренцо, он был ранен, а его брат Джулиано был убит, и расправа с заговорщиками обрела какие-то ужасные, жесточайшие формы. На улицах хватали тех, кого подозревали в заговоре, без всякого суда расправлялись, а с лидерами заговора поступили диким образом. И есть данные, что Никола все это видел, 9 лет. Их вешали в окнах Палаццо Веккьо или голыми, или в сутанах, что тоже страшно, и то, и другое. И ребенок это видел. А трупы их сбрасывали в прекрасную чудную реку Арно, которая так украшает Флоренцию. В тот момент вряд ли это было украшение. И вот это безумство толпы и безумство власти, власти, причем тиранической, он не вкусил лучшего от тирании Лоренцо Медичи, покровительства искусством, поддержки талантов. Юного Микеланджело он успел приметить, многих. Никола в эту сферу не попадает. А ужасы, связанные с падением или попыткой свергнуть тиранию и с ее расправой, он увидел в детстве. У него затем в зрелые годы, в 29 лет, было еще одно страшное впечатление, о котором точно известно, что он присутствовал. Это когда казнили Савонаролу, о котором сейчас непременно надо сказать. Но известно, что Макиавелли присутствовал в 1498 году на казни этого республиканца-клерикала, которого никогда не поддерживал Макиавелли. При нем он не вступил ни в какую активную фазу своей деятельности. Какое мироощущение у него сложилось в его детстве и юности? Вот его слова. «Я родился бедным и скорее мог познать жизнь полную лишений, чем развлечений». Итак, он не попал в эти веселые гуманистические кружки, он не там. Плюс достаточно несчастливая внешность, намеки на которую проскальзывают в его письмах, а их сохранилось множество. Он внешне не был ни эффектным, ни привлекательным, но вот за Рафаэлем просто шла толпа молодежи, чтобы не только послушать, что он скажет, а заодно полюбоваться этой немыслимой красотой. Микеланджело никогда не был привлекательным внешне, но колоритен, невероятно, как на него смотрели, как на некое чудо. А это несколько желчный, худой, с каким-то нечеткими чертами лица и глазами, обращенными внутрь. А если они наружу, то он обязательно скажет что-нибудь очень остроумное, но, как правило, едкое. А чем он возмещал вот какие-то свои трудности? Опять цитирую его. «Немалое время и с великим усердием обдумывал я длительный опыт современных событий, проверяя его при помощи постоянного чтения античных авторов». Чтение античных авторов стало у Макиавелли какой-то формой его индивидуальной духовной жизни. Когда в годы изгнания, он очень мучительно проводил много позже, второй половине своей жизни, время в своем поместье, не знал, чем заняться, он описывал, подробно описал свое времяпровождение, как он общался с простыми людьми, сидел в таверне, чтобы поговорить с ними немножко, ему скучно, ему он не может заниматься сельским хозяйством. Потом он переодевался в чистое, нарядное платье и входил к своим книгам, к этим античным авторам, чтобы с ними поговорить. Совершенно индивидуальная особенность общения с античной историей и с античными авторами как живыми. Это свойство эпохи. Вся эпоха Возрождения в культурном смысле повернута головой туда. Просто у Макиавелли в его индивидуальных качествах это достигло какого-то, ну вот сегодня мы сказали бы, личностного контакта с авторами древности.
Но идет на государственную политическую службу.
Как только смог. В 1494 году, в 25 лет, Макиавелли 25 лет, происходит изгнание Медичи. Вот и приходит Савонарола.
Смена эпох.
Он, в общем-то, при Медичи был никем, но приходит Савонарола. И он опять никто, хотя он уже взрослый, зрелый человек. Савонароле он подойти не может, потому что он не любит церковников. Он воспринял антиклерикализм, возрождение очень глубоко. Поэтому Савонароле он не годится, ему не годится Савонарола. Хотя Савонарола за республику, но не та республика. Республика под крестом. Республика, проводящая все свое основное время в молитвах, покаяниях, исчезла веселость, которую, может быть, он считал излишней при Лоренцо, а зато теперь вообще сплошные молитвы. Он не удел, он не годится ни туда, ни сюда. И как только был казнен Савонарола, через 5 дней после казни Никола баллотировался в штат синьории. Орган городского самоуправления у Флоренции.
В правительство.
Правительство, высший орган. И через 5 дней после казни и был избран сразу на довольно высокую должность. Сначала секретаря второй канцелярии, который занимался внутренними делами, а затем стал главой коллегии 10, ведавшей обороной города-государства Республики Флоренции. Почему? А тут как раз ему на пользу пошло то, что он и не человек Медичи, и не человек Савонаролы, он человек сам по себе, при этом грамотный, и уже было известно, что по делам отца он ездил, например, в Рим, и вполне успешно решал эти дела. Человек умный, начитанный, образованный, время потребовало его, и он с восторгом, с огромным восторгом отдался этому требованию времени. Я, прочитав немало его и трудов, и писем особенно, и о нем, даже с некоторым изумлением смотрю, как этот безусловно умнейший человек, вот я в подзаголовок передачи предложила поставить выражение «горе уму» из первого варианта названия «Бессмертной комедии Грибоедова». Ведь горе ему, что умен, знают все и всегда, но именно это станет упреком ему в труднейший заключительный момент его жизни. Не надо быть умником.
Но, тем не менее, 14 лет на службе правительства. Бюрократ,
и
дипломат.
Вот как радостно этот, безусловно, великий ум, который еще пока не раскрылся.
Да, мы не видим этого.
Пока не раскрылся. Как радостно он кинулся на эту службу. Ну, как правило, те, кто очень симпатизирует Макиавелли, объясняют это, что такой он страстный чиновник в синьории, чиновник, посол Флоренции, юрист. Он написал 1000 приказов, распоряжений, документов, совершил 13 дипломатических и военно-дипломатических поездок, выполнял сложнейшие поручения республики к итальянским государям, которых было великое множество, и республикам, которых тоже было достаточно, к папе, к императору. 4 раза направлялся к французскому королю, французскому двору, который был тогда очень враждебен и опасен Италии в целом, и Флоренции в частности. Он очень много трудился и с каким-то явным удовольствием. В это время он написал мало. Это в основном письма, его впечатления.
Еще не тот Макиавелли.
Еще нет.
Дипломат эпохи Возрождения, без университетского образования. Флоренция.
Не входящий в элиту. Но как истово он служил. И вот те, кто ему симпатизирует, а их немало в современной литературе, историографии, прошли времена, когда его просто красили в черную краску, очень с ограниченным таким подходом к нему. Те, кто ему симпатизирует, говорят, причина этой страстной службы, его великий патриотизм, его великая любовь к Флоренции, город, который очень у многих людей в разные эпохи вызывал вот такую, такой какой-то необыкновенный душевный подъем. Город, в котором жила традиция. Целый ряд таких городов есть в Италии, былых городов-государств, в которых складывался особый тип мышления, гордости за себя. Мы все, мы вместе, мы единство, мы флорентийцы. Это, конечно, и основа раздробленности Италии. Я, например, вот побывала в современной Болонье несколько раз и изумилась тому вот этому чувству. Болонесцы – это особый народ, это живет по сей день. Вот он флорентиец, он готов отдать любимой Флоренции все свои силы и щедро их отдает. Его хвалят, синьория. Им довольны, никаких признаков его дальнейшей опалы, немилости и трагической кончины нет. карьера кажется безоблачной, он женится в 33 года, Мариетта Корсини его жена, у них четверо детей, пятеро детей, четыре сына и одна дочь, кажется, все прекрасно.
Так вот первый этап его жизни – успешный дипломат Флоренции, пост-Медичи и Савонаролы. Приходят другие времена. Новости на эхе.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.